Вот в ближайшее время, буквально в ближайшие дни, у нас начинается в стране очередная перепись населения. И в связи с этим я обратилась к архивисту, заведующую одним из отделов областного архива государственного, Ольге Алексеевне Бухаркиной, нашей частой гости, эксперту по архивным делам, с просьбой рассказать о том, как же в России, в частности на Урале, проходили переписи в старое-старое время. Ну, в первую очередь, наверное, речь пойдет о том, что было до переписи, как вообще учитывали население, как это все происходило. Ну и постепенно перейдем к переписям, уже более похожим на наши современные.
Конечно, всегда в народном хозяйстве очень важно знать, сколько точно проживает в стране население. Особенно важно это было, когда население платило подати. И вот таким первым организованным, очень серьезным мероприятием в этом направлении и стали ревизии, которые начались в XVIII веке. Ну, ревизия, это понятно каждому слову, то есть ревизуется, смотрится.
Ревизуют мертвые души.
Да, контролирует, считает. Ну, а мертвые души, это, естественно, как раз проистекает от механизма вот этих ревизий. Не было бы таких ревизий и таких установлений об их проведении, собственно, не было бы мертвых душ, и, может быть, не было бы этого замечательного литературного произведения. Так вот, первая такая ревизия, она проходила в 1722 году. Ну, понятно, что очень многие преобразования, установления в нашей стране ведут свою историю с петровских времен. Даже вот День архивов празднуется, исходя из того, что 10 марта 1720 года был подписан генеральный регламент Петром I. Ну, и, конечно, это же относится и к ревизиям. Но, во-первых, ревизии чем отличались от переписей? Это тем, что они считали только податное население. Поэтому точные цифры о количестве населения в стране нет.
То есть считались только те люди, которые платили подати. Подати платили не все. Давайте
подати платили не все. Не все сословия подати платили, собственно говоря, только крестьяне, мещане, купцы. Подати не платило духовенство, подати не платило дворянство. Ну и потом вообще все подати раскладывались только на мужчин, только мужские души, и учитывались именно души, души мужского пола. Женщины тоже записывались в соответствующем разделе, но они так точно не учитывались, потому что они как бы подати не платили, потому что всецело зависели от своих, да, всецело зависели от своих мужчин. Ну и неточность носила еще и то, что раз это связано с податями, то, естественно, было выгодно от переписи укрыться, от ревизии, не дать о себе данных, соответственно, не числиться в списках тех, кто платит подать. Ну, кроме того, проводились эти ревизии не так, как вот сейчас объявили, там один день или несколько дней, все выходят, все переписывают. Нет, тогда этот процесс шел размеренно, и в результате ревизии составлялись так называемые ревизские сказки. Сказки, потому что со слов, вот, то есть что человек, естественно, приходит на двор, спрашивает, и человек что-то сказывает, сколько ему лет, как его зовут, кто в этой семье ему кем приходится, вот что он сказывает, то и записывают, но отнюдь это не значит, что в прямом смысле сказка, то есть неправда, сказка ложь. Это все-таки достаточно точный и очень интересный статистический документ.
На Урале здесь проходило?
Конечно. Естественно, на Урале тоже была масса податного населения, и тоже проводились ревизии. И вот поэтому сейчас вот передо мной как раз лежит копия одной такой ревизской сказки. Это уже 1850 год, переписывается население нашего замечательного города Верхотурья. Здесь много семей, Есть, кстати, и одинокие люди, кто-то живет отдельно, кто-то вот живут, например, престарелый отец и его сын. А вот очень большая семья Алексея Ивановича Лапина. Он глава семьи. В ревизиях всегда, поскольку они проводились, ну, через тоже нерегулярно, не было как-то установлено, чтобы регулярно повторялись они. Ну вот предыдущая ревизия проводилась где-то 11,5 лет назад, 11-12. Поэтому вот одно всегда указывали, сколько лет было человеку по первой, по предыдущей ревизии, сколько сейчас. И вот если он между этими ревизиями умер, то это писали, записывали, что вот в частности Алексей Иванович Лапин, было ему 51 год в ту ревизию предыдущую, но он умер в 1836 году еще. Но до этой ревизии вот он как раз и числился в тех самых мертвых душах, а на основе мертвых душ, собственно, весь интересный конфликт и произошел в знаменитой поэме Гоголя. Ну, дальше у него значится... Первый сын, так и пишется здесь Алексея Иванова, тогда не Иванович, говорили, а Алексей Иванов, Алексея Иванова, первый сын Иннокентий. Ему 31 год. Но тоже произошли большие изменения, потому что он стал купцом, причем он стал купцом в городе Бирске. И значится там купцом третьей гильдии, то есть он уже не в Верхотурье, а купцом он стал в 1841 году, опять же здесь все написано. Но зато здесь остался Иннокентия сын Василий, ему 11 лет было в ту ревизию, значит, ну, сейчас он уже юноша. Есть второй сын, Андрей, вот этого Алексея Ивановича, но он тоже, к сожалению, умер, и, значит, на эту ревизию 1750 года его уже нет. Но зато есть Андреевы сыновья, Платон, Яков, Павел, Лев, вот сейчас они кому 20, кому 17, кому 11 лет. Теперь есть еще третий сын Алексея Лапина, Максим. Но ему 32 года, но вот сыновей у него нет, а есть у него дочери, которые пишутся на, во второй половине вот этой вот ревизской сказки на «Против имен мужчин». Вот таким образом по Верхотурью все были и переписаны, и подсчитаны в 1850 году. Ревизские сказки, документы очень интересные.
И сейчас, что... наверное, источник для историков знаний о том, о каких-то традициях, обычаях, о том, как жили, да?
Безусловно, они пользуются очень большим всегда интересом у исследователей и у тех, кто исследует историю своей семьи, и у тех, кто исследует какие-то демографические процессы, экономику. Здесь масса можно интересных сведений почерпнуть. Таким образом, вот если мы вернемся к первой ревизии, то население на 1722 год нашей страны, Российской империи тогдашней, было 14 миллионов. Затем была ревизия 1742 года, 16 миллионов. Третья ревизия 1762 года, но она долго шла, до 1767 года, 19 миллионов. Вот 1851 год, итоги вот этой ревизии, о которой я рассказывала, были подведены в 51 году, 69 миллионов проживало в России. И десятая, последняя ревизия 1858 года, 74 миллиона. Ну, как полагается, население растет. Итак, вот в 58 году, 1858 году ревизии прекратились. Мы знаем, что произошли большие изменения в России, реформы Александра II. И уже несколько другие стали подходы, и вот долгое время таких переписей не проводилось. Но это не значит, что статистика молчала, статистика бездействовала, отнюдь нет. Были различные такие мероприятия, связанные с учетом, с пересчетом, но уже они проводились по городам, например, однодневные переписи. Очень большое внимание статистике уделяло уже земство. И поэтому устраивались разные переписи, скажем, могла быть перепись скота, перепись каких-то сельскохозяйственных машин или перепись земель. Ну, в городах, естественно, городские власти тоже были заинтересованы в том, чтобы заняться статистикой. У нас тоже не одна такая перепись проводилась, но вот замечательный тоже источник для историков, для краеведов, это материалы такой переписи однодневной 1887 года, которые через два года были опубликованы в знаменитом сборнике городского головы Ильи Ивановича Симанова по Екатеринбургу, город Екатеринбург. И надо сказать, что такие переписи какими-то жесткими рамками не были ограничены. То есть, что я хочу сказать, подсчитывалось буквально все: и сколько домов, и сколько садов, и сколько домов каменных, и сколько деревянных, и
сколько скота,
и сколько собак, и сколько скота. Ну, естественно, людей, а дальше уже делались различные интересные подсчеты, таблицы составлялись по полу, по возрасту, по грамотности и так далее. Но переписи, как я сказала, были однодневные. Вот в 87 году.
И вопросы везде были разные. Допустим, в разных городах могли быть разные какие-то вот эти графы в этих опросах, да?
Ну, в общем, да, какие-то могли быть свои особенности, но в основном, конечно, все-таки круг вопросов примерно был общий. Вот в 1887 году, 7 апреля по новому стилю, 26 марта по старому, проходила эта перепись. Надо сказать, что именно в этот же день и другая однодневная перепись раньше, в 1873 году, проходила. Ну, город тогда, конечно, был небольшой, он простирался, ну, вот если взять по границам, по названиям современных улиц, от Московской до Восточной, от Челюскинцев до Шмидта. Был он разделен на 32 участка. Все было хорошо организовано, ну, переписчиками, счетчиками, конечно же, были люди образованные, интеллигентные.
Но это были добровольцы или профессионалы?
Это всегда добровольцы. И всегда это учащаяся молодежь, это учителя, преподаватели, вот гимназисты, воспитанники горного училища.
Ну, так же, как сейчас, людям что-то платили за эту работу, да?
Да, небольшая оплата и моральное поощрение тоже было. Ну, там, благодарность, а вот уже там в следующей переписи, когда мы еще поговорим о общенародной переписи, общероссийской, там выдавались специальные такие красивые жетоны тем, кто участвовал в переписи, работал для переписи. Естественно, так же, как и сегодня, переписчикам выдавались удостоверения от управы. Всех городских врачей опрашивали на предмет, нет ли где заразных болезней, чтобы не разносить эпидемию. Какая-то разъяснительная работа велась, чтобы люди не укрывались от переписи. Ну, собственно, достаточно все похоже, то, что и сейчас происходит. Ну, и вот здесь некоторые любопытные, на мой взгляд, можно привести данные. Ну, конечно же, сколько жителей? 37 309. Вот прирост где-то в среднем был около 600 человек в год. Мужчины 47,6%, и женщины 52%. Еще вот в этом статистическом сборнике, который уже по итогам вышел, там много сравнений интересных приводится. И вот говорится, например, что вот такое же соотношение между мужчинами и женщинами и в Варшаве, в Лондоне и в Берлине, например. Значит, на 100 мужчин 110 женщин. Средний возраст екатеринбуржцев того времени 27,3 года.
Молодой город.
Да, очень молодой. И вот опять же приведены данные. Во Франции 31,6 был средний возраст в это время. В Англии 26,4. Домов в городе 5492. Из них 10,6% каменные и 77%, почти 78%, одноэтажные. Даже печи подсчитано 15961. Колодцы 1049, огороды 1201, ну, около 1500 садов и так далее. Средние, опять же, выведены данные на 5 домов по колодцу и огороду в среднем. По вероисповеданиям, естественно, все подсчитано. Ну, конечно же, доминируют православные. Ну, а вот единоверцев и старообрядцев, их вместе посчитали, их было 8%, и вот эта цифра, она была больше общероссийского показателя в 6 раз. То есть, действительно, в нашем городе с 18 века очень много приверженцев старых обрядов.
А старообрядцы как относились к переписи? Не было такого, чтобы видели в этом какие-то каверзы, чтобы пытались уклоняться как-то от этого?
Ну, случаи уклонения от переписей, конечно, были всегда. И обусловлены разными соображениями. Но здесь мы можем сказать только одно. Если их подсчитали, значит, они не уклонялись. Но если уклонялись, то далеко не все. Вот так. О каких-то, конечно, отдельных случаях, опять же, характерно для переписей, ну, особенно тех, которые уже не считали только податное население, все-таки все равно добровольность. Все только, да, разъясняют, да, призывают, но никаких ведь санкций за уклонение от переписи не предусмотрено, и поэтому никаких, так сказать, судебных дел или вот документальных свидетельств, или даже подсчетов каких-то, что столько-то людей уклонилось так-то, этого, конечно, ничего не осталось, потому что, повторяю, все-таки принцип добровольный. Низкий был образовательный уровень екатеринбуржцев, 57% были неграмотные, а высшее образование имели 260 человек. Но надо сказать, что по этим показателям мы практически равны были и с губернской столицей Пермью, и со старой столицей, с Москвой. Ну, зато этот показатель у нас был выше, чем средний общероссийский, но также в два раза ниже, чем общий показатель по замечательному городу Вене, например. То есть, ну вот, все, видите, посчитали. Значит, занятие населения. Мы привыкли, что наш город промышленный, что наш город ремесленный, предпринимателей много. Но вот по занятиям, то, что перепись однодневная 1887 года посчитала, у нас больше всего людей были заняты в прислугах, домохозяек очень много было. Тогда-то считали всех, и мужчин, и женщин. Ну, рабочих на разных предприятиях, но далеко не крупных каких-то, на небольших предприятиях. Ну, а вот, например, только всего два человека занимались тем, что изготовляли чернила и сургуч. Это, видимо, самая экзотическая специальность. Ну, а предприятий у нас каких больше всего? Сапожных, экипажных, булочных, столярных. 1021 торговое заведение. Подсчитаны были и публичные дома, они не уклонились тоже. Их было 17 на тот период времени. Ну и о людях поговорили, скажем, и о животных. 3479 лошадей, тоже 3000 собак, но еще есть 10 осликов и 4 лебедя. Вот их тоже посчитали, это, как
видимо,
в той сказке.
В садах каких-нибудь богатых людей.
Да, да, я думаю, на прудах. В садах для украшения. Вот это переписи однодневные, в частности, в Екатеринбурге. Ну и, конечно же, мы с вами должны поговорить о первой всеобщей переписи 1897 года, которая проходила уже по всей Российской империи, и когда все были переписаны, начиная с государя-императора Николая II, который, как известно, аттестовал себя хозяином земли русской, ну и до самых бедных, самых маленьких людей. Вот, я думаю, интересно будет привести здесь некоторые документы, которые касаются участия в переписи духовенства. Я полистала Екатеринбургские епархиальные ведомости за конец 90-х годов XIX века, и вот там публикуется, например, определение синода от марта 1896 года, где говорится следующее: «Озабочиваясь содействием к успешному и точнейшему производству всеобщей переписи населения империи, вменить в обязанность всем епархиальным преосвященным оказывать чинам местной полиции возможное содействие при собирании ими сведений и составлении списка населенных мест, принадлежащих православному ведомству». Предварительно, перед тем, как начать перепись, составлялся список список всех населенных мест империи. Вот здесь духовенство должно было помочь. Далее, в октябре 1896 года, а перепись проводилась в январе 1997 года, так вот, в октябре еще одно определение Святейшего Синода, в котором также говорится о том, что духовенству разрешается принимать уже непосредственное участие в переписи в качестве счетчиков, принимать на себя обязанности счетчиков, и также всем рекомендуется сделать распоряжение, чтобы духовенство всеми зависящими от него способами содействовало успеху переписи, имеющей важное государственное значение, о чем и напечатать в журнале «Церковные ведомости». То есть церковь всецело это мероприятие поддерживала. Ну, естественно, что выпущено было масса документов и всяких разъяснительных брошюр, и, конечно же, сами бланки переписи. Перепись это сразу, она называлась «Народная перепись», и переписана вся, действительно, вся Российская империя, кроме Финляндии. Цель переписи, ну, понятно, учет всех семей, учет всех людей, исследование семейного положения, возрастного состава и занятий. Ну, там еще были вопросы о здоровье, о грамотности, да. Итак, по итогам. Количество населения в стране 129 миллионов человек. В нашем городе Екатеринбурге 55 488 жителей. И вот здесь есть интересные тоже данные. Например, число жителей на одну квадратную версту. Вот в Пермской губернии 10,4 человека. Число жителей на одно селение, опять же, средний показатель. По нашей Пермской губернии Екатеринбург, напомню, находился в Пермской губернии, 224 человека. На один дом даже подсчитали. Ну, у нас был такой средний по России показатель, а максимальный, вот где бы вы думали, в Курлянской губернии, то есть Прибалтике, 13 человек в среднем проживало в одном доме. Ну, там считали и размеры изб и так далее. Но вот лидировала, например, Пермская губерния по какому показателю? По числу дворов, вот именно дворов, 430 тысяч дворов. Подсчитали также, например, отношение рождаемости к смертности. 1,53 получилось. И еще такой был интересный подсчитан показатель, как коэффициент брачности. Вот сколько браков заключается. И надо сказать, что Россия в этом отношении занимала лидирующие позиции. 9 браков на 1000 жителей. А в Европе было только 7 браков на 1000 жителей. Вот не зря же говорят, что, конечно, статистика посчитает все на свете. И действительно, те результаты, которые есть в документах, есть в литературе, они это и доказывают.
Что можно сказать о переписях уже советского времени?
Перепись 1897 года была последней досоветской, а история советских переписей начинается с 1920 года. Но поскольку еще заканчивалась гражданская война, и, конечно, сложная была ситуация, то переписана была не вся территория страны. Но, конечно, наш Екатеринбург и Пермская губерния, естественно, переписан был. Перепись проходила в августе. В частности, вот у нас в городе она началась 28 августа 1920 года в 5:30 утра. Вообще, опять то же самое, перед переписью и обучали персонал, и собирали персонал. И опять это были студенты, рабфаковцы тогда, и опять это были учительницы. Опять все делилось на участки, участками, значит, назначенные люди руководили. В общем-то, все как всегда. Также добровольно, в общем-то, это все проходило. Ну, вот, правда, некоторые такие меры были немножко военизированы. Например, вокзал наш екатеринбургский в 5:30 утра просто оцепили солдатами, красноармейцами. На улице дождь шел, было пасмурно и холодно в тот день. Граждане, конечно, были испуганы, тем более времена все-таки такие, не очень еще спокойные. Но им скоро разъяснили, что ничего страшного, и граждан припроводили всех в один общий, самый большой зал вокзала. И вот там уже начали их переписывать. А переписывать пришли как раз студенты-рабфаковцы, очень веселые, молодые, симпатичные. И поэтому все это оказалось не страшно. Ну, а вот разъяснение, интересно, ну, отличие, естественно, примета времени, что разъяснения о том, что перепись – это хорошо, что это нужно всем делать, разъяснения в газетах были, давались со строго классовых позиций. Это совершенно понятно, соответствовало настроению и требованиям времени. Ну, вот, например, говорилось о том, что в ходе переписи будут подсчитаны все труженики и паразиты, трудовой и нетрудовой элемент, что приведет к осуществлению всеобщего труда, являющегося основой социалистического общества. Перепись несет трудящимся увеличение армии труда и тем самым приближает конец борьбы с холодом, голодом и нищетой. Вот все, что люди хотели, действительно, чтобы скорее кончилась гражданская война, холод и голод. Ну и, конечно, прижучить, так сказать, всех паразитов. То есть, опять же, перепись как орудие пропаганды в данном случае тоже была использована. Ну, а вот обращение, которое подписал Михаил Иванович Калинин, оно помягче было, и там говорилось, что надо осмотреться и подсчитаться. Предстоит строить хозяйство заново, и от успешной переписи зависит правильная организация в жизни. Ну, вот, как я сказала, началась 5:30 утра 28 августа 1920 года перепись. Она была как демографическая, ну, то есть, опять же, сколько людей по полу, по возрасту, по занятиям и так далее. И вот профессиональная очень важно, потому что не только количество жителей страны учитывалось, но и профессии в данном случае обязательно. Там были такие вопросы о главном и второстепенном еще занятии, об источниках существования, о положении в промысле. Ну, то есть, вот или ты хозяин, допустим, какой-то мастерской, или ты там работник, или какой-то арендатор, вот все это нужно было сказать, о трудоспособности, о физических и технических, такой вот еще был термин, недостатках, ну и грамотность, это понятно. Всего был 21 пункт в вопросном листе. Продолжалась перепись целую неделю, 7 дней, и вот в нашем тогдашнем губернском статистическом бюро, а находилось оно на улице Пушкина, 16, здание живо до сих пор, собралось 2 миллиона личных листков, вот этих вот переписных, 2 миллиона, это огромное количество, и началась огромная работа по их обработке. А тогда на Урале, это, напомню, 20-й год, и потом, естественно, 21-й, потому что за один день, конечно, не обработаешь такое количество материала. Было очень голодное время, и вовсю газеты писали о неурожае, о бескормице. И поэтому, значит, людей на работу с этими материалами привлекали, конечно, выдачей продовольственных пайков. Но в феврале 21-го года прекратилась эта помощь, перестали выдавать продукты, и 120 человек просто работать перестали обрабатывать эти карточки. Разбор материалов приостановился, но к концу марта 21-го года все-таки уже 1 750 000 личных листков порядочили и все-таки шагали вперед в этом направлении. А первые итоги переписи пресса стала публиковать уже 14 сентября, то есть 28 августа перепись началась, а 14 сентября 1920 года уже начали публиковать первые итоги. Ну и, конечно же, прежде всего, сколько жителей в Екатеринбурге? 88 844. И газета «Уральский рабочий» писала так очень гордо, с пафосом: цифра, выражающая действительное население города, несомненно перевалит за 100 тысяч человек. То есть вот это достижение должно было быть. Начали потом выходить статистические бюллетени. Там уже вот были разные подсчеты по разным направлениям. Ну, в частности, в первом бюллетене, февральском 1921 года, есть данные о грамотности городских детей школьного возраста. И вот такие, например, сведения, что вот грамотность городских детей школьного возраста оказалась выше, чем в столице губернии, в Екатеринбурге. То есть как-то вот в Ирбите Детишки были грамотнее. Ну, я думаю, что здесь просто, конечно, наверное, больше было каких-то беспризорников и все. Значит, меньше всего умеющих читать, писать ребятишек было вот в Невьянске, всего 65%. А вот во втором бюллетене там уже подсчитывали промышленные предприятия. И вот просто по количеству промышленных предприятий лидировал Екатеринбургский уезд, конечно же, 1907 предприятий было. А вот Надеждинский уезд, ну, Надеждинск – это ныне город Серов, это, конечно, окраина была, и тогда там не было таких заводов крупных, и все. И там всего было 100 промышленных предприятий. А в Екатеринбурге, видите, почти, в Екатеринбургском уезде почти 2000. Вот такие любопытные данные о первой советской переписи. Ну, а дальше уже были переписи 1923 года, когда подсчитывалось городское только население. Потом в 1926 году, потом знаменитая, трагически известная перепись 1937 года, которые, результаты которой были забракованы. Ну, одна, например, из причин была такая, что на 17-м съезде партии Сталин в своем докладе, то есть официально перед всеми сказал, что у нас население 168 миллионов человек, а перепись подсчитала, что 162, раз расходится с вождем.
Люди могли сделать выводы, да, куда 6 миллионов подевалось людей,
да,
где они?
Да, значит, неправильно посчитали. Естественно. Ну, также говорится и о том, что слишком много людей назвали себя верующими. Тоже это такая некрасивая картина была в социалистическом государстве. Поэтому забраковали эти данные переписи 1937 года и провели заново перепись в 1939 году. Ну, я думаю, что там уже все было сделано так, как хотели это видеть. Ну и дальше были переписи 59-го, 70-го, 79-го, 89-го и вот последняя перед этой наступающей 2002 года. Вот такова история переписей. Ну, еще раз скажу, что статистика знает все, и думаю, что без этого, конечно, государство не сможет правильно строить свою экономику и политику и решать социальные задачи.